Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник. Как вторник? А пятница? Пятница-то где? Это вторник, 18 февраля на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Николай, я здесь. Баба Таня тоже. Доброе утро. Приветствую, баба Таня. Сэм, Олег, Виктор, Артем, Шилин, Виктор, но уже другой. Поричи, Игорь, Вадим, Иван Иванович, Питрам, пам-пам, Елена, Олег Мохов, Татьяна тоже с нами. Так, а что? СМС, что характерно, немногие из вас написали. Точнее, даже никто. А ведь у нас есть, есть телефон, лежит здесь где-то даже. Где он был? Вон он. На полу валяется. У нас есть даже телефон для смс-ок ваших. Очень ждем их. Очень, очень надеемся, что напишите однажды. 7373-948. Я уже забыл даже как-то произносить. 8495-7373-948. Вот это... А что это? Нет, не так. Наоборот. 925-88-88-94-8. Вот, это же я вам телефон прямого эфира говорил. Читаю по шпаргалке просто. О, видали, у меня вот такое вот есть. Специально на случай катаклизмов в сознании, в чертогах памяти ведущих написали такую штуку. Значит, вот СМС. 925-88-88-94-8. А наоборот, прямой эфир 7373-948. Во. Еще радио «Говорит МСК», это телеграм-канал и «Говорит МСК Бот». Здесь я уже читаю вас. Гамлет, доброе утро. Говорит, вчера только пятница была, как вторник. Только вчера пять. Вот так вот. Вот так ускоряемся. Приветствую, мигранты из Корея Таун. У вас там еще понедельничек. Вот кто в запутанности живет, настоящий, настоящий квантовой запутанности, так это мигрант из Корея Таун. Живет и процветает. В корейском Тауне сильное похолодание. Все время жалуетесь на сильное похолодание, все время плюс 13, плюс 14. Уже надо как-то адаптироваться, отрастить жабры, там, я не знаю, шерсть. Попал в район Беверли-Роуд, и вот там Каллинаны, как УАЗики, везде. Каллинаны — это Роллс-Ройс, нужно сказать. И полиция очень хорошо работает. Мотоциклист сделал перегазовку на перекрестке, тут же его полиция, хоп, пройдите на обочину. Вот, в даунтауне такой полиции не хватает. Такой чуткой, со слухом, с отличным, реагирующей на все. Беверли Роуд. Это дорога Беверли. Или такой квартал. А что, не сгорел ваш Беверли Роуд? Вот, Каллинаны все, смотрите, Каллинаны все остались. Посмотрим. Это улица в Бруклине, штат Нью-Йорк. Имеет две полосы. Нет. Беверли Роуд, Беверли Хиллз. Конечно, это из города Восточный Брайтон. Нет. Мне нужен Беверли Роуд, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Сейчас мы выведем вас на чистую воду. Я просто... Сейчас попробую купить квартиру. Мне почему-то кажется, что ваш Беверли Роуд нервно курит в стороночке, когда речь идет о Патриках наших. Вот. Или какой-нибудь Никольской. На канале, значит, коротко о городе. Нет. Родео Драйв, плевать. А мы вот жили как раз на Родео Драйв в отельчике. Это, на Родео Драйв же отельчик, правильно, мигрант? А вот я на картинке прям вижу его. Там он, да, я точно знаю. Где красотка снимали, и мы там останавливались. Беверли Роуд, золотой треугольник, заслуживает внимания, потому что там магазинчики. Не оставляет, конечно, на этом Rodeo Drive, ощущение, ощущение кинематографичности в том смысле, что павильонности. Что будете однажды в Лос-Анджелесе, обязательно с детишками сходите в Universal Park. Это парк при студии Universal, и там найдете очень много знакомых декораций. Там, вот «Назад в будущее», помните, вот эта центральная площадь городка, где молния в часы била, все это. Вот этот городочек. Там еще какие-то, там, ну, куча городов. Там вот скамейка, где Форест Гамп сидит, и вот эта остановка автобусная. Там самолет упавший из «Войны миров». «Война миров» же, по-моему. Целый «Боинг» лежит такой разрушенный. Пруд, символизирующий море, где челюсти снимал Спилберг. И там вот это все, выпрыгивающая акула. Вот, и потом ходишь по городу, и вот почему-то, если обычные районы Лос-Анджелеса, то есть трущобы, вот они по-настоящему выглядят. А если как что-нибудь хорошее, красивое, ухоженное выглядит как павильонность, как будто зайдешь за этот дом, за фасад за этот, а там такие деревянные колонны его поддерживают просто, это просто фасад картонный такой. Есть такое немножко ощущение. Потому что оно действительно все из картона. Потому так и погорели все эти районы полностью дотла. Ехали, как недвижку купить на Беверли-Роуд. Район, неважно. Так, с Пальмой район, недвижимость. Сейчас я хочу купить квартиру. Или вы напишите мне, мигрант, сколько там стоит квартира. Сплошная пальма. Видите, пальмы, пальмы, пальмы. Какая-то женщина китайская предлагает что-то за 14,99 в месяц. Что можно получить от китайской женщины за 14,99 в месяц? Как вы считаете? Нет, не говорите, не надо. Не надо, потому что я и так знаю. Виктория Тихомирова, доброе утро, приветствую. Владислав, Алексей 762, приветствую. Доброе утро, Виссориус. На Южном Урале, на Южном Урале. На Южном Урале, Южный Урал, там холодно. Албибек Акинфлаев сообщает нам из Уфы. Это Татарстан же, правильно? Минус 18 там. Вальдемар из Тайги, из Сургута прямо выходит на связь. Доброе утро, приветствую. Минус 18 также и на Южном Урале у Риссориуса. И Валентина, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы тоже здесь. Я приветствую абсолютно всех. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей. Говорит МСК бот. Так, как мне это убрать? Нафиг это убрать, рекламу. Все. Сейчас, подождите. А что это я убрал? А, это я вообще не там включал. Ёлки-палки, извините, это я из пятничной подборки хотел включить. А нам же пятничная как бы ни к чему. Вы видите, душа просит пятницы. Даже пилюлю пятничную хотел запустить. Но нет. Нет. У нас сегодня маленькая пятница. Развратница. Вторник называется. И вторник в моторах звучит. Вторник в моторах звучит вот так.
We say is please at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel belted radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad.
средней стране 49-го километра МКАД в районе съезда 48. Где это? Грузовой автомобиль совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с целью, вероятно, тестирования его прочности. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства уточняются. Движение осуществляется по двум полосам. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда. Да вы скажите, где 49-й километр для начала? Как же объезжать то, чего не знаешь, где находится? I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and right now. Я нашел место Рябиновой и съездом на генерала Дорохова. Внутренняя... Внутренняя сторона. Надо уточнять, потому что внешняя стоит так же сильно, как и внутренняя. Между Рябиновой и съездом на генерала Дорохова. Испытание на прочность металлического ограждения. Грузовик заблокирован. МКАД, объезжайте. Если по внешней едете, тоже объезжайте. Ребята, это не шутка. Внешний МКАД стоит ничуть не слабее. Если, может быть, даже и сильнее. Потому что на внутреннем хотя бы есть одна полоса или две там полосы для движения. А внешка вся стоит, потому что в каждом ряду находится человек, которому надо внимательно рассмотреть, что там произошло. Так, в движении, сейчас я вас всему научу. Детушки, послушайте меня. Рябиновую улицу построили не зря. Вообще в Москве мало чего строится зря с точки зрения дорог. Дома разные бывают, разные. Может, и некоторые зря стоят. Торговые центры на Третьем кольце и все такое. Но это при прежней власти было, это понятно, она такая. Вот. А дороги зря не строятся никакие. И вот съезд на Рябиновую, сама Рябиновая, которая северо-западная хорда, это все не зря было построено. И сегодня... вы можете в этом убедиться. Внутренний МКАД стоит почти до Дорохова, потому что там грузовик. Того сего, вот это все. Поэтому я вас буду учить сейчас. Смотрите. В районе Востряковского кладбища принимаете правее на МКАД и съезжаете на улицу Озерная, она здесь называется, но это Мичуринский проспект. Озерная, она там в другом месте. Она так странно идет, она Озерная здесь, потом Озерная в другом уже месте, а то, что было Озерной, становится Мичуринским проспектом. Этого никто не может постичь, и не пытайтесь. Езжайте на Озерную. На Озерную. Доезжайте до перекрестка. И здесь... нет поворота налево. Все, поэтому вы не доезжаете до перекрестка Никулинской и Мичуринского, а раньше сходите на Озерную, потом на Никулинскую. Короче, навигатор вас проведет. Там нужно проехать чуть-чуть по Озерной, уйти на светофоре по стрелке налево, проехать автобусный парк и снова налево. И вот вы уже на Рябиновой, то есть на северо-западной хорде. По Рябиновой спокойненько проезжаете до Дорохова. На Дорохова съезжаете уже на МКАД, потому что там дальше все свободно. Все, летим. Та же самая история для тех, кто едет по внешней стороне. Съезжайте на Дорохова Или же, может быть, заранее где-нибудь в Сколково, там, Сколковским шоссе. На Рябиновую, Вяземскую съезжаем, по Рябиновой спокойненько до Мичуринского. И с Мичуринского опять выпрыгиваете на МКАД, дальше тоже все свободно. Вот я и научил вас, как объехать эту мощную пробку. Благодарите, что... Ничего уж тут, пожалуйста. Так, что еще? А это все, все. Балашиха едет, ну вот щелчок останавливается. Восточный держит, держит все, но это уж такое место, тут ничего не поделаешь. Просто, ну, такие проклятия просто так не снимаются. Его очень, очень сильно заколдованное место. Очень сильно. Нужно от... этот самый... Что-то нужно сделать такое. Все, все, дальше Москва вся просто летит.
Моторы.
Можно обратиться к людям синоптическим. Синоптические люди. Когда уже, наконец? Я вас все время не понимаю. Вот вы говорите, что 8 должно быть вчера, а было 10, 11 к вечеру. Вот вы говорите, сегодня днем будет 6, а сейчас на улице 12, ощущается как 16. Вы вообще соизмеряете хотя бы в рамках одного дня прогноз свой? Я понимаю, когда вы даете, говорите ерунду про то, что будет где-то там, грядет через несколько дней. Это ладно, всегда можно отползти и на месте поправить результат. То есть, как бы, вот сегодня вы про четверг что-нибудь говорите и говорите неправду. Ну, в смысле, не потому, что вы вруны, а потому, что вы правда не знаете окончательной. Вот, ну, поэтому. Вы говорите некую теорию, которая либо подтвердится, либо нет. Вот, это понятно. Но потом в четверг вы можете все время поправить, правильно? Вот, к примеру, сейчас вы говорите, что в четверг будет минус 6. А там, к примеру, будет минус 18. И вы где-то со среды на четверг в ночь такие там раз, дорисовываете с единичкой. И получается минус 16. Ну, уже что-то похоже. Это я понимаю. Но когда вы сегодня на сегодня фигню говорите, можно вас спросить, пожалуйста, как это интерпретировать? Вот как? Вот написано. 6. Ночью 7 градусов. 6. Ночью 7. Сейчас я смотрю. Минус 12 ощущается как минус 16. Это вообще как понимать? Можно уточнить у вас? Это я почему такой нервный? Потому что какой-то олух... царя небесного или какого-то залил какую-то омывайку специальную в автомобиль, который у меня сейчас в тесте, которая при минус 2 выглядит как омывайка, но нужно какое-то время поездить, чтобы в моторном отсеке поднялась температура и бачок чуть-чуть прогрелся при минус 2. При минус 3, сколько бы ты ни ездил, уже она не работает как омывайка. Все, молчит, ничего не омывается. Я за неделю теста один раз смог достичь такого уровня прогрева подкапотного пространства, когда у меня заработала омываечка, и тогда на улице было как раз 2. Все, больше за это время уже и свою долил. И он же, и главное же, что человек профессионал, залил почти полный бачок вот этой мочой. Просто почти полный бачок. И самое страшное, что я сам его об этом попросил, прикиньте. Вообще. Я забираю в тест тачку, завожу, а она мне говорит, низкий уровень омывайки. Я согласен с этим мириться, ну, честно. Если, там, условно, это моя заслуга. Там, ну, вот это я так вот пользовался омывайкой, и поэтому... Но когда ты забираешь тачку в тест, ты хотел бы, чтобы она была заправлена, помыта, заправлена омывайкой, правильно? Ну что, я отъезжаю и должен уже думать, где мне сейчас омывайку найти для автомобиля. Из пресс-парка я выезжаю такой. Значит, я ему тут же говорю, а давайте, чтобы нам с вами не залить бачок. Он такой, хорошо. И убежал куда-то и принес что-то зеленое в бутылке. И начал заливать. Ну, я думаю, ну, зеленое, ну... А он, вероятно, тархун залил. И все. Я поэтому такой... Я поэтому уже нервничаю. Я уже синоптики хочу, чтобы наконец наступило то, что вы обещаете. А вы все время мне вот это как эти... В этой шутке про завтра. Я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Завтра будет тепло, говорят они мне, синоптики. Завтра. Я дожидаюсь завтра, говорю. Ну, они мне говорят, завтра! мы же говорим вам завтра. Вот завтра будет минус 4 по прогнозам синоптиков. Понимаете? А сейчас пока 16 ощущает. Четверг 6, пятница 4, субботу, воскресенье 2 градуса мороза днем. Вот это, наверное, я тогда и воспользуюсь умывайкой. Вот это я тогда, наверное, и смогу. Не сверили градусник на окне с прогнозами, которые давали вчера. Ну так а сегодня-то можно сверить, вот фактически, по фактической погоде посмотреть. Наверное, Денис Леонидович, доброе утро. Приветствую, Сергей Чеховский, сталкер. Потеплело, говорит, на улице как-то. Ну, как сказать, потеплело. Это в душе потеплело. Душа, душенька наша, душа рвется к работушке, к работоньке, навстречу, мчится с вытянутыми руками. Это, говорит, работа, работа, подожди, я иду, работа, работа от тебя иду. Вот, и эта радость встречи с любимой работой согревает и внутри тоже. Правильно? Правильно. Вот поэтому есть ощущение, что потеплело. Сейчас почти вся омывайка минус 10 замерзает при минус 5. Поэтому... У меня в багажнике лежит умывайка минус 30. Жена думает, что я уже приторговываю умывайкой, а у меня просто память дырявая. Я забываю, сколько там у нее в багажнике лежит. И это, знаете, как люди войны или люди, прошедшие голод, все время... Ну, во-первых, они всегда относятся очень-очень с пиететом к еде, ко всему, никогда ничего в тарелке не останется. Вот, и все время есть запасик какой-то. Чего покушать? Пирожочки какие-то, там, перекусики какие-то. Вот еще что-то такое. Вот это я с омывайкой. Вероятно, в прошлом это травмирующее воспоминание, поэтому память его и стерла. Вот, вероятно, в прошлом у меня был какой-то момент травмирующий, опять же, меня с омывайкой, что меня очень напугало. На самом деле было несколько моментов. То есть, когда ты на трешке или на МКАДе останавливаешься вот в эту слякоть, когда насыпало перед этим, потом реагенты, а потом все закончились, осадки закончились, и летит только из-под колес тебе, и нечем, и тебе каждую секунду приходится омывать. Ну, то есть ехать, если у тебя нет омывайки, ехать можно, но где-то секунды 4, и все, а дальше ты уже ничего не видишь. Трешь, а оно все, жир, да, грязь. И, возможно, я попадал в какие-то вот такие моменты, и поэтому омывайка у меня такой пунктик. Вообще, чистота стекла, я не знаю, есть у вас пунктики? Поделитесь своими пунктиками. Это не фобия, а как бы наоборот, как называется, импульсивно-компульсивное расстройство. Когда, ну, знаете, когда люди руки моют по 100 раз. Или обходят трещинки на асфальте, идут и такие перепрыгивают. Это называется... Или проверяют много раз, возвращаются, проверяют, закрыта ли дверь. Такой вышел, думаешь, так, чайник не выключил, утюг не выключил. Возвращается, выключил. Потом вышел и потом думает, компульсивное поведение, расстройство, вот оно. Потом вышел, думает, да не выключил, надо вернуться, посмотрю. Зашел, выключил точно, запомнил, что выключил, вышел, закрыл дверь, пока закрывал дверь, был на этом сосредоточен, такой, блин, а если не выключил? Вернуться это 10 секунд, а так хата сгорит. Надо зашел, взял утюг, вынес вообще с собой к прихожей его, поставил у двери, вышел. Да? Вы из таких? Так вот, у вас по-любому это расстройство, оно связано с какой-то... как проявляется компульсивное расстройство? Вот я читаю. Навязчивость агрессивного. Сексуального или религиозного характера? Не, вообще не так. Не, навязчивые мысли, связанные с симметрией, сопровождающиеся навязчивой перестановкой мебели. Ни разу я такого не чувствую. Перекладыванием вещей или другими действиями. Навязчивое стремление к накопительству. О, вот это мое! Навязчивое стремление к накопительству. Омывайки. Поэтому я, будучи... В старом районе, где старая квартирка, что-то заезжал туда и знаю, что там есть маленький магазинчик уютненький, торгует продуктами, и в этой связи там классная омывайка. Это прям стоит прям у магазинчика в корзинах, подходи, бери. По 200 рублей, что? Ну, короче, я точно знаю, что она омывайка, и точно знаю, что там минус 30 написано, но до минус 15-17 точно не замерзает. Там взял парочку. Потом вернулся, взял еще парочку, думаю, возьму 4. Все, потом забыл уже об этом, И заказал еще на маркетплейсе тоже упаковку, еще 4. И теперь вот у меня это омывайки. Вот. Это я к чему? Я к тому, что я точно знаю, что нет. Вот вы мне пишете, что омывайка такая, что при минус 10, написано минус 10, а замерзает при минус 5. А вы не покупайте минус 10. Минус 10 покупают, знаете, кто? Минус 10 покупают в Адлере, покупают минус 10, и в Сочи. Там покупают минус 10, потому что периодически нужно ездить вверх, в Красную Поляну, на Розу Хутор, и там тебе понадобится, может, зимняя омывайка. А так вообще нафиг она не нужна тебе, поэтому там покупают. А на минус 30 минимум, 25-30 у нас должно вот такое все это быть. Вот, поэтому нужно вот так. Пожалуйста, вы что, вы думаете, что один я здесь буду душеньку раскрывать перед вами, рассказывать о своих компульсивных... А вы не будете? Нет, так это не работает. Давайте, что у вас там... Именно с автомобилями. Кто-то, может быть, постоянно вы проверяете давление в шинах, и вам вот это... Или еще что-то. У меня пунктик — это чистое стекло ветровое. Вообще полусфера передняя стекол. Не знаю. Прямо вот... Бывали случаи, когда мне хотелось сорваться с заднего кресла, между передним водительским и пассажирским протиснуться и дернуть рычажок омывайки у водителя, так, чтобы вымыть стекло его, потому что я вижу там какашки птичьи прошлогодние. Реально, помет птичьи прошлогодние, листья прилипшие какие-то осенние, еще что-то. Ему по барабану вообще, просто абсолютно плевать. Я завидую такой нервной системе. Человек едет, и он смотрит на мир словно из этой, из гостиной Плюшкина, где уже 15 лет никто ничего не делал, стекол тоже почти что нет, и все вот это. И ему плевать. И при этом ему работает, работает омывайка. Но даже если бы она не работала, можно было выйти, там, водички, тряпочки, помыть стекло. Нет, пофиг ему, абсолютно. То есть вот чистота стекол у меня именно мое компульсивное расстройство, следствием которого становится накопительство омывающей жидкости.
Моторы.
6:36 уже, мать честная. Говорит Москва. Моторы тоже говорят. Доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что вы здесь у нас вторник, 18 февраля. Да-да-да-да-да, сейчас про Саудовскую Аравию, про это все чуть-чуть, коротенечко, давайте про наши компульсивные расстройства. В Чертаново минус 12, это расстраивает, безусловно, конечно же, у нас тоже. Всем доброго морозного, Илья, не сказать бы вам про это доброе морозное. Морозное добрым не бывает. Водки надо залить, да, надо залить водки, Стас Мессер мне сообщает, как вылечить. Потом же надо как-то взболтать ее. Ну, я, конечно, шатаю иногда автомобиль. Я автомобиль шатал. Когда заливаешь, надо, чтобы там перемешалось все в бачке. Начинаешь шатать его. Так однажды на Камара я вогнул крыло. Оказалось, оно пластмассовое. Но потом вылечил чайником кипятка это крыло. И пытался шатать автомобиль. Вот. Невозможно водки залить. Надо сначала отпить то, что там. Потому что я ж по горлышку заливал. Я же своей, думаю, залью сейчас. Моя точно на минус 30, и она разбавит ту мочу, что он туда залил, мастер этот. Начал лить, и уже под горлышко сразу все. То есть он полную залил, полный бачок. Так что некуда водку лить. Нужно отсосать сначала то, что там. Пунктик на уровне топлива. Не связываться с соседками в сексуальном плане, Хисшада сообщает. А, в смысле, что это правило жизни, наверное. Правило жизни – не связывайся с соседками. Второе правило – всегда связывайся с соседками именно в сексуальном плане. Расстройство присутствует. Со мной омывайка катается в багажнике один раз, проехав с тонкой-тонкой щелочкой видимости, да? На МКАД, и это вылечило. Татьяна, доброе утро. Есть такой пунктик, каждый раз запуская двигатель на 30 секунд, включая аварийку. Если не включил, можно не выезжать. Весь день пойдет на смарку. Ну вот, видите, у каждого из нас есть своя шиза маленькая. Во, Вячеслав просит бутылочку бы. Да, я бы поделился, Денис Леонидович. Но так ведь хозяйка моя теперь этот, сидит с ключами от кладовки. Все у нее складываю в багажничке. Все у нее. У меня, ну, тачки меняются, поэтому не хочется постоянно бутылки перекладывать. Я с собой одну вожу все время, такую запасную. А так-то все у нее. Самая лучшая мывайка в Барвихе. На минус 30 покупаю, там с 14 года. Всегда работает на морозе. Я верю. Вожу с собой 1 литр масла, 1 литр антифриза и канистру омывайки на минус 30, даже летом. Макс, узнаю владельца Audi по первому пункту. Ну, или какого-то немца. Но вообще-то Audi. Признайтесь, у вас ВАК какой-то. Да? Да? Нет? Я знаю. Я ездил на Audi. У меня всегда... Но у меня две канистры лежало. Одна та, из которой доливаешь... И одна настоящая запасная. Вот. И получается, что все время две канистрочки. Ну, литровые. Вот, 5В30, что-то такое. Сейчас уже не помню. Есть такой тип водителей, которые в плохую погоду включают дворники, извините, в ручной режим, и нажимают столько, пока стекло уже вообще ничего не видно через него, и бесит. Простите. А, в смысле, ну, без омывайки, просто труд грязь по стеклу растирают, возможно. Бесит, когда замерзайка начинает замерзать на морозе. Трешь, пока все кристаллы. Да, покупаю омывайку в магазинчике рядом с домом. Дешево, без запаха, работает. All Tiger, пунктик все в машине для комфортного движения должно быть. Даже шапку снимаю, Татьяна Лобанова. Я не понимаю вашей ненависти к нам, шапочникам. Чего вы не любите нас в шапках? Серьезно вам говорю. Вот мне тут несколько человек писали, что он едет в шапке, вот тут хочется выйти и прямо вот, это самое, снять его шапку. Я в шапке еду. Это я еду в шапке все время. Да. Потому что я только что сел в автомобиль. Простите, когда на улице минус 16, ты садишься в автомобиль. Так работает физика. Это, конечно, несправедливо, но она работает таким образом, что на минус 16, когда ты в холодный автомобиль садишься, у тебя минус 16 снаружи, и внутри у тебя тоже минус 16. Это что вы снаружи не снимаете шапку? Они такие, вы требуете, чтобы ты сел в автомобиль и тут же шапку снял? Так у тебя минус 16. У тебя в зависимости от климата салон прогреется через где-то через 3 минуты, где-то через 5, где-то через 20, где-то вообще не прогреется никогда. Вот. И это всегда по-разному. Поэтому, да, я еду и шапку снимаю где-то у Кремля уже символично. Так вот, с поклоном даже снимаешь. Так, снимаю шапку. А выезжаю здесь, с Новокузнецкой. Вот пока туда доезжаю, уже как бы, ну, ничего. Так и что же? И что, вы смотрите, как на сумасшедшего у меня в шапке? Корежит от грязных, запекшихся в грязи противотуманок. Грязные фары и фонари. Заднее стекло. Насухо чистит дворник, стеклоочиститель. Сергей нам Кузьмин сообщает. Чистый автомобиль, пункт у меня лобовое. Удивляют люди, которые едут, а у них на стекле грязно. Да, раз в неделю проверяю все жидкости в автомобиле. АДМ Студио, нету Макса Kia, говорит. А зачем вам для Kia масло? Ну, в смысле, ну, извините, я... наши компульсивные расстройства, они не поддаются логическому объяснению, поэтому возите, конечно. Этой зимой не повезло, пришлось купить умывайку вонючая. Плохо выветривается, даже после того, как нормальную заливаешь. Перед запуском двигателя обязательно... Подергает ручку КПП влево-вправо. И на ходу тоже. Это признак механической коробки передач. Лечится автоматом. Роботом или вариатором. Ну, чем-то таким с двумя педалями. Лечится. А так вообще, конечно, да. Все время нейтралочку проверяешь. Так, чтобы... Ну, а это тоже признак опыта. Это означает, что ты однажды или несколько раз там, заводил на нейтралочке. Или же останавливался на передаче, не выжимая сцепление, правильно? Такой вот, и оно глохло у тебя, сзади сигналили, ты пытался заводить. Думаешь, господи, завожу же на передаче нейтралку. И поэтому все время так подергиваешь этот рычаг. Это да. Грею всегда коробку перед выездом по 40 секунд. Сначала в D, ну, в режиме драйв, потом в заднюю включаю и тоже чуть-чуть прогреваю. Потом нейтралку и еще немножечко на задней погреть. Отъезжать на дороге от мужчин в шапке и очках. Конечно, когда уже машина нагрета и в дороге. Это правило такое. А как вы, откуда вы знаете про грет у него автомобиль? Вот вы видите меня в шапке. А я в шапке. Ну, голова, орган темный, исследованию, как известно, не подлежит. И замерзает. Даже кость, она быстро замерзает. Вот, и откуда вы знаете? Вот я еду по центру Москвы. Вот что, я только что выехал? Или... Ну, если на МКАД, наверное, да. На МКАДу, когда доедешь, то уже, вероятно, конечно, там все уже и прогреется. Ладно, хорошо. Так, давайте мониторить ситуацию. Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту угроз нарушения прав российских граждан в Абхазии. Абхазы, можно вас спросить, что вам не имется, я не могу понять. Абхазы. Стопроцентно... Хотите денег? Стопроцентно денег. Нужны деньги, дотации. Россия дотирует. Вот. То есть понятно, зависимость понятная. Сами с паспортами российскими. При этом постоянные какие-то поползновения на этнической почве и на почве этого, там, русские, не русские, что-то. Вы вообще соображаете, что вы делаете? Ну, в смысле, а цель какая? Вот можно спросить вас про Абхазию? Вот какая цель? Вот, к примеру, ну, неправильно устраивать бучу какую-нибудь, не видя в голове сформированного плана и, самое главное, флага на горе, какой цели ты идешь? Вот куда? Вот чего ты, какой в итоге цель хотелось бы достичь? Какой цели? Ну, к примеру, еще больше денег. Это очень понятная цель для Абхазии. Еще больше денег. Ладно, это хорошо. Но шаги, которые вы предпринимаете, они приведут к тому, что денег будет еще меньше, давление еще больше. И, то есть вы совершаете действия совершенно, абсолютно противоположные поставленной цели, если она такая. Если цель не еще больше денег, а еще меньше денег, тогда окей. Или какая? Еще больше власти. Но послушайте, еще больше власти – это для того, чтобы еще больше денег. И тогда непротиворечиво, опять же, нужно выстраивать свою политику внутреннюю таким образом, чтобы... Ну, вообще, это все очень странно. У здания МВД Абхазии в Сухуми собираются сотрудники милиции, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел пресс-службы ведомства. Ранее ИО президента Абхазии Валерий Бганба уволил главу госбезопасности республики Дмитрия Кучеберию. Я понимаю, что внутренние разборки идут. Там клан, какая-то битва за... Это все понятно. Но почему каждый раз появляются какие-то эти плевки в сторону либо России, либо граждан, либо еще чего-то? Это очень странно. Очень странно. Почему каждый раз внутренние разборки приводят к тому, что нужно Бастрыкину включаться и приводить вас в сознание? Реально дико странно. Это очень. Я спрашивал абхаза. Он, ну, там на другой работе есть еще абхаз один. Он построил... эко-отельчик такой, там на домике стоят, бассейны такие, все это. И зовет всех приезжать, из Москвы, друзей всех зовет. То есть вот это... Я ему говорю: Роберт, а что вообще вот, ну... Он говорит: это очень сложно объяснить, но они боятся, что приедет большой российский бизнес, и вот это все, и там все. Они смотрят на Сочи, как там все захватили... Большие корпорации в Сочи, как подорожала жизнь, это понятно. Я говорю: ну хорошо, это прекрасно я понимаю. Но я вижу политические заявления, и самое главное, я вижу претензии, и причем активные претензии в адрес конкретно России. Ни большого бизнеса, ни компании, ничего. Перекрытие дорог каких-то, перекрытие мостов, границ, еще что-то. Ребята, алло, придите в сознание! Придите в сознание! Немножечко. Да ни в какую Турцию они не идут, потому что никакой Турции нафиг и не нужно. У Турции есть свои задачи, которые они там решают. Никакая Абхазия ни в какую Турцию не идет. И отрываться от сиськи денежной российской, конечно, никакая Абхазия не собирается. Она хотела бы прильнуть, всосаться в нее еще глубже. Но это странно, что действие, которое делает левая рука, противоречит тому, что хотела бы правая. Это очень странно. И мне вот это вот, я не очень понимаю. Ну, серьезно, это очень сложно, вот, Поэтому, ну, вот сейчас опять Следственный комитет у нас будет заниматься. А, спецоперация грудного вскармливания для... Кстати, о сиське. Возможность грудного вскармливания для женщин в любом общественном месте прорабатывается в Госдуме, заявил первый зампред ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. Ага, очень хорошо. Возможность грудного вскармливания для женщин. В смысле, что она такая достает и такая и начинает кормить? Или в смысле будет как везде ширмочки, уголки какие-то? Право женщины выбирать, где кормить, и оно не должно быть ограничено тем, что в общественном месте не оборудована комната для кормления ребенка. Окей, окей, хорошо. А право человека нужду справить, ну, к примеру, это право женщины, где кормить. Извините, я не сравниваю. Это разные абсолютно вещи, но никто не будет спорить, что это физиологические потребности. Правильно? Физиологическая потребность ребенку поесть, физиологическая ребенка... Это потребность кормить, это тоже на уровне физиологии. Но также отправление нужд, это тоже физиологическая потребность. Нет? Ну, в смысле, раз уж речь зашла о правах, то же вот это она вправе выбирать. Но нет, у нас регламентировано немножко. Еще раз, я не... Ладно, я пойду. Сейчас скажете, что наговорил не того. Я не сравниваю эти процессы. Я говорю, что это физиологические потребности. Вы не можете прожить сколько-нибудь продолжительный срок, чтобы не пописать или покакать, правильно? Ну, давайте называть свои вещи именами. Но никто не говорит о том, что вы должны это делать прям вот, ну, это же ваше право. Больше того, это не просто ваше право. Вы даже запретите это делать, что люди перестанут писать и какать? Нет, не перестанут. Они просто превратятся все в правонарушителей. Но надо с этим что-то решать. К примеру, еще одна история нашла отражение в инициативах законодателей, потому что, я сейчас, наверное, уже не найду, но, тем не менее, накануне заговорили о том, о чем в Штатах, по-моему, договорились уже очень давно. Очень давно. А именно, каждый, кто забирается в собственность, каждый, кто забирается в твою собственность, он нарушитель, и ты не должен иметь, то есть, как это сказать, обязанности. У тебя не должно быть обязанности выяснять, забрался он в твою собственность, чтобы тебя ограбить, или забрался он в твою собственность, чтобы тебя убить. Или изначально хотел ограбить, а потом придумал, что надо еще и убить. Поэтому каждый гражданин имеет право защищать себя, находясь у себя дома, любыми способами. Что это означает, я не видел подробного документа, но это интересно. Это интересно, согласитесь, потому что у нас сразу много, если так посмотреть в историю, много резонансных дел, когда человек защищал свою семью, защищал свой дом, причем действия нападавших, те, кто вломились к нему в дом, были... уже явно выходящие за рамки просто кражи, грабежа, а это был разбой и попытки убийства. Он расправлялся с ними. Я помню этот случай яростный, когда в деревне какой-то дом ворвались, там все это с ружьями все, и ножом защищал, и зарезал там троих или что-то такое. Его сажали, потом посадили. И сколько у нас историй таких, когда там изнасилование, женщина защищает себя, в ногу пырнула, тот кровью истек, умер, ее сажают. Это, ну ладно, это другая история, это самооборона, это не в доме. Но вот в том, что касается, во всяком случае, дома, появились инициативы, я вчера это увидел, ну и что? И теперь каждый будет покупать эти дробовики, правильно, домой, на тот случай, что если придется защищаться. Я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я, в принципе, высказываюсь за принятие такого законопроекта, но есть маленькая звездочка и сносочка. У нас иногда соседи бывают такие неадекватные, они могут тебя, я извиняюсь за грубость, замочить на лестничной клетке и затащить тебя в квартиру, и скажут, он ко мне ломился.
Ну, это да, но так он может замочить тебя и на улице, и затащить. Это такое дело.
Ну да, ну на улице будет ответственность, а здесь, получается, нет. Но в целом я за такой законопроект.
Ну вот, ну вот. Но только нужно тогда предусмотреть, что, к примеру, у нас будут какие-то ловушки дома, как в один дома. Мы должны будем устраивать такие скрытые, и чтобы когда кто-то ломится, мы могли включать и такие. Даже не как в один дома, а как в каком-нибудь Индиане Джонсе. Из стен такие стрелы, там, или пила какая-нибудь огромная такая, в коридор разрезает пополам, и все, кто там стоит. И мы такие, ну, извините, ну, а что, я любыми доступными способами защищаю себя. В Китае приговорили к смертной казни чиновника Лю Ханьдуна. С такой фамилией, понятно. Который присвоил 34 миллиона денег. Работал Ханьдун в провинции Цзянцу в 99-23 годах. Злоупотреблял служебным положением на разных должностях. И как не придет на должность, так и злоупотребляет. В основном помогал физическим лицам, компаниям покупать земли, вести бизнес, освобождать от налогов. Ну, то есть занимался оптимизацией расходов. Чиновник раскаялся и признал вину. За это его расстреляют. Или уже расстреляли? Не, расстреляют. Раскаялся, говорит, раскаиваюсь, вину признаю. Присвоенные деньги взыскали, все вернул. Но теперь расстреляют. Заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, угрожающая КНР. В вопросах таких преступлений власти страны следуют принципу нулевой терпимости. А, это Си Цзиньпин заявил. Вот. А этот раскаялся, признал вину, деньги вернул, имущество вернул. И говорит, а теперь, пожалуйста, расстреляйте меня. Все, потому что главный сказал, что это злокачественная опухоль, и надо меня расстрелять. Давайте. Владимира Зеленского оштрафовали в Кисловодске на 500 рублей за то, что громко ругался матом. А поэтому он не поехал. А, нет, это мужчина с таким именем признал свою вину и тоже раскаялся. Но его не расстреляли. Продолжение войны с Россией. Это я читаю... Я читаю новостную ленту, извините. Продолжение войны с Россией на территории Украины, ядерный апокалипсис не входит в планы Трампа, считает философ Александр Дугин. Очень хорошо. Это что? ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы, на Перовской улице, сообщает столичный департамент. Я вижу, что один из автомобилей — это скорая помощь. Или что-то ведомственное, но с оклейкой полосатой. Или это МЧС? Нет, по-моему, скорая помощь. И мигалками. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняются. Кадры последствий аварии публикуют в соцсетях. Граждане переворачивают один автомобиль, в то время как второй автомобиль горит, его никто не тушит. Толпа из примерно 20 человек переворачивает скорую помощь. Вот, а тушить тот автомобиль никто не... Ну, а вдруг он взорвется? Чего его тушить? А эту перевернули. Извините, я же вам не показываю. Вот, я показываю вам, пожалуйста. Надеюсь, тут нет ругани. А тут вообще звука нет. Вот они перевернули. Что у вас там на Перовской? Постоянно что-то происходит, какие-то неприятности. Скончался крестный отец Нутелла. У Нутелла был крестный отец. Нутелла — это паста такая шоколадная. Ее крестили, у нее был отец. Вот. Франческо Ривелла внес значительный вклад в создание этого шоколада, этой шоколадной пасты. Ему было 97 лет. Вот так вот. Изобретешь пасту, а потом умрешь. Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск. На это плевать. Я хочу увидеть что-нибудь про настоящие переговоры. Вчера было красивое видео нашей делегации, которая прилетела, высадилась. Да-да-да, аэропорт Торонто. Да, вот это еще история. Просто потрясает, сколько людей. 15 человек пострадали, но, в общем, я так понимаю, что все живы. Посмотрите на эту штуку. Апокалиптическая история. Причем хорошая погода, небо ясное. Ну, облака есть, но очень красивые. Лежит фюзеляж самолета. Без хвоста, без крыла. Вы знаете, что у самолета называется крыло, а не крылья? Это одно крыло, как бы, это одна деталь. Два крыла — это одна деталь, называется крыло. Вот, без крыла, без двигателя, просто фюзеляж, металлическая труба авиакомпании «Дельта». Американская. Она же канадская или американская? Мы «Дельтой» как-то летали, но именно по штатам. И лежит на крыше, ну, перевернут. Переднее шасси не смято. То есть как-то так вот он перевернулся, что шасси переднее целым осталось. Бросайте все! Давайте, бросайте, не отпускайте своих детей! В Канаде при посадке самолет перевернулся. О боже! Далее непереводимое наречие. Да, пожарная машина заливает ту часть, где только что были крылья, потому что там остатки топлива могли быть. Он лежит полностью на спине. Вот. Из фюзеляжа все еще выбегают люди. Вокруг снег. Самолет лежит в луже воды, потому что его поливают пенной водой.
Yo, I was just on this fucking plane.
Я был в этом замечательном самолете. Бросайте, бросайте все. Не отпускайте детей. Идет эвакуация. Люди в майках. То есть видно было, как вот сидели, так они и... Это, так и выпрыгивают. Видны следы переворота, как счесано на фюзеляже. Все. Потрясающая история, что при том, что такое разрушение, и самолет не взорвался и не загорелся, может быть, мало топлива было для этого. Ну, в общем, посмотрите, Щукин и все, я перекинул себе в канал, как раз вот отсюда это видео показываю. Это... очень кинематографично, очень кинематографично. Люди по потолку выходят, вот съемки из салона, по потолку идут. Но прикольно, что один из парней, который помогает выбираться из салона, он же один из пассажиров, уже других здесь нет, только пассажиры и пожарные, но их видно, они в форме. Он улыбается. Я думаю, что это шок, с одной стороны. С другой стороны, из-за сильного ветра это произошло с самолетом, здесь написано. Пострадали 15 человек, но как пострадали? Все живы, и елки-палки. То есть целый самолет людей сегодня празднует свой день рождения. Все, поехали дальше.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 18 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще во всем, но неизменно важном, ключевом, резонирующем внутри, радостном, горестном, неважно. Главное, что это касается нас с вами». Да, появилось видео крушения самолета в аэропорту Торонто. Пострадали, по последним данным, 18 человек. И потрясающе в этой истории то, что такие действительно... как и должно было быть, был и взрыв, и огонь, и пламя. Просто самолет очень, очень правильно откинул два крыла. Очень правильно перевернулся. Таким образом, что оба крыла моментально улетели. Потому что, ну, мы знаем с вами, я напомню, в Торонто авиакомпания «Дельта» самолет из-за сильного ветра. А, ну давайте я включу это видео, пусть оно идет, пока я рассказываю. Щукин и все, заходите, если нет возможности сейчас трансляцию смотреть, хотя это довольно подозрительно. А что это у вас нет возможности? А, вы за рулем? Все, тогда не подозрительно. Тогда заходите потом, когда будет возможность, и посмотрите. Камера установлена где-то на каком-то здании. Это не то, что кто-то снимал, это камера видеонаблюдения территории просто. Вообще за аэропортом, потому что мы видим дорогу вдоль забора, там машины ездят. И мы видим садящийся самолет, вот он заходит, идет крен на правую сторону. И, честно говоря, сильный ветер сильным ветром, но, возможно... возможно, это сдвиг ветра, когда ветер не просто сильный, там, боковой, а самолет как бы ударяет о взлетку. То есть он не просто кренится в сторону. А чувствуется, что удар, вот он идет, и такой бум, прям очень сильный удар. Он заваливается направо, и все, дальше ничего не видно, просто поднимается огромное облако черного дыма. То есть видно, что и огонь был, поэтому на фюзеляже следы. Он ощущение такое, что его просто шмякнуло о взлетку, из-за этого сломалось крыло. Потом он заваливается направо, вероятно, в этот момент, переворачиваясь, крыло левое отрывается. И крылья с топливом и огонь остаются где-то сзади, а сам фюзеляж, труба, хвост ломается, и труба фюзеляжа просто с пассажирами дальше скользит, останавливается в перевернутом положении, на взлетке приезжают пожарные, быстро, оперативно все отработали 18 пострадавших, но оно и не мудрено в такой ситуации, но при этом все живы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Может быть, немножечко не по теме, вот такой вопрос, реплика. Вот подскажите, куда обращаться, куда жаловаться или что? Ну, где-то за 2 километра, где-то за пару километров до подъезда значит, к Садовому, нафиг сбивается вся геолокация. Скорость ноль. Значит, начинает карта, начинает беситься.
Ну, это вопрос безопасности, извините. Это загрубляется намеренно GPS-сигнал, чтобы беспилотники не ориентировались здесь. Это...
Ну, то есть это как бы...
Надо подождать этот вопрос. Сейчас поехала делегация российская в Рияд, в Саудовскую Аравию, решать, чтобы внутри Садового кольца нормально все было с геолокацией. Вот это, ну, как бы, тут... Вопрос стратегический и вопрос комфорта. Учить город, запоминать маршруты движения, иметь отвязанную от этого самого навигацию, следить, не спешить, пользоваться парковочными карманами. Не забывайте, пожалуйста, что в Москве нет уличных парковок, где оплата начинается с первой минуты. Таких не существует. Есть парковки под шлагбаум, когда вы заезжаете, и там оплата по факту въезда. Въехал – плати. Но уличная парковочная сеть устроена таким образом, что у вас всегда есть 5 минут на то, чтобы припарковаться. Поэтому потупливает навигация, а она это делает, да. Ну, я не пользуюсь, ну, в смысле, я пользуюсь, когда там вот как-то необычный маршрут, и мне надо понять пробки, посмотреть там все это. Но, тем не менее... Я вижу вас, я вижу, где был этот радиослушатель в течение года. В течение 3 лет, где он был. Ну, может, он приехал недавно в Москву. Ну, что вы думаете, что все, кто сейчас в Москве, это те, кто приехали 20 лет назад? Люди сейчас, сегодня приезжают. Многие приедут сегодня. Сегодня приедут в Москву, многие. Молодые приедут, взрослые, старые. Кто-то приедет сегодня в Москву и умрет. Прямо сегодня. Прямо сегодня приедет и умрет. А кто-то прямо сейчас умирает. Это статистика, извините, ничего личного. Просто статистика, когда речь идет о месте, в котором 15 миллионов человек, здесь случается все. Кто-то кого-то убивает сейчас. Прямо в эту секунду, может быть. Ну, как бы это... Что, это жизнь. Простите, я, может, делаю неприятно вам, но это жизнь. Поэтому это нормально, что кто-то может приехать в Москву вчера. Или позавчера. И столкнуться с тем, что навигация работает так, только что. Вот в Сочи у меня вообще время прыгало, я уже говорил об этом. Там, помимо того, что навигация тебя отправляет постоянно в море, когда ты на побережье, так еще и время постоянно прыгает. Час вперед, час назад, час вперед, час назад. Ты никогда не понимаешь, окей, после 3-го прыжка ты уже не знаешь, какое время правильное, которое он показывает. И поэтому вот это механика на руках, механические часы, ну, в смысле механические, ну, в смысле кварцевые, но с механизмом внутри, вот это, конечно, спасает. И ты всегда можешь найти некую реперную точку, некую точку опоры, фундаментальный стержень в пространстве времени, о который можно опереться. Вот, так что там вот такая история. Это вопрос безопасности. Но я почему о парковочных говорю, о парковках и обо всем этом? Потому что каждый раз, когда у вас это тупит, я просто уже забегаю вперед и на будущее как бы предупреждаю. Вот окей, вас затупила навигация. Не тупите на ходу, пожалуйста. Ладно? Не тупите на ходу. Любое парковочное место поблизости, любой парковочный карман увидели, заезжайте и там разбирайтесь с навигацией. Потому что вы не представляете, во-первых, как вас видно. Не представляете. Ну, к примеру, как если бы, прикиньте, вы идете, вам кажется, что вы идете в одежде, а у вас голая жопа. Ну, вы, ну, идете, и прям голый зад такой. Видно все прыщи вот эти вот. Ну, вы что, в конце концов? Дженнифер Лопес, что должно быть приятно смотреть на? Нет. Прикиньте, вот вы идете, а все видят это. И больше того, вы знаете, что они видят. Но, точнее, вы не знаете, и поэтому вы спокойны. А теперь вы знаете, что они видят. Прикиньте, как каково вам. Все время хочется прихрениться, да? А ты не иди с голым задом. Так вот, мы все видим, что вы тупите. Мы все видим, что вы тупите в навигации. Это видно даже через ваше заднее стекло, как вы лихорадочно бьете пальцем в телефон, который у вас на держателе на лобовом висит. Ну, не тупите вы на ходу. Ну, реально, столько проблем из-за этого. И у вас лично тоже, потому что вас же начинают не любить, потом вас начинают подрезать. Вы думаете, что это не мотивированная, не спровоцированная агрессия, начинаете отвечать, потом появляются пистолеты. А всего-то надо было просто припарковаться и потыкать в телефон. Ну, припаркуйтесь на 4 минуты. У вас есть, за 4 минуты можно кучу всего сделать. Все, и не тупите, пожалуйста, на ходу. Доброе утро, и вам тоже, Верунчик, доброе утро. Старый утконос здесь с нами, а кто-то едет и слушает моторы. Кто-то едет. Не понял. Это сейчас упрек был. Я вам больше скажу. Не кто-то едет и слушает моторы, а все едут и все слушают моторы. А что еще слушать? Ну, можно Ричарда Докинза послушать. Правда. Слепого часовщика послушать можно. Об эволюции. Вот это можно послушать. Можно Хокинга послушать, я не знаю, «Приключения времени» или «Теорию всего», или «Краткую историю этого», что там, «Краткая история времени». Ну, короче, ну, можно Хокинга послушать тоже, да. А что еще слушать, извините. Доброе утро, Алексей, 005-й проводник, Валер Мирон здесь с нами, Владимир Прутнев. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере пишут. Я читаю. Говорит МСК-бот, заходите, пишите. Классно, что вы здесь. Мы просыпаемся, опилюливаемся и готовимся к краш-тесту. На сегодня я уже заготовил пару для краш-теста. Будет после 30-й минуты. Европе придется узнавать результаты переговоров по Украине из газет, отметил премьер Венгрии господин Орбан, подчеркнув, что он предупреждал. И таки действительно предупреждал. Европа не сторона этих переговоров. Возьми вот салфетку и утрись, Европа. Вот-вот начнутся переговоры между российской и американской стороной в Саудовской Аравии. Все делегации уже там, на месте, наши накануне прилетели. Вот так должно выглядеть компетентное руководство или компетентные дипломаты. Как-то так Илон Маск у себя написал, комментируя видео выхода российской делегации из Ил-96-го. Там Ушаков и Лавров спускались. We'll be right back. Он говорит, что он не знал о переговорах просроченные. Просроченные. Помните, как точно у... Ну, вот это про просроченного. Как точно у Гоголя было сказано про этого... про заплатанный... Сейчас, Гоголь. Заплатанный... Сейчас, это в «Мертвых душах», помните? Как точно Гоголь писал вот вообще всю вот эту историю. Про то, как прозвище у нас, вот где. Впрочем, можно догадываться, уж готовь, единственное, как высиженное цыплят. Потом. Ага, сейчас. Пропал. Это когда они про Плюшкина спрашивал. Выражается сильно русский народ. И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в рот и в потомство. Утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом, не хитри и не облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его на за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка все равно, что писанное не вырубливается топором. А уж куды бывает метка все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен. А все сам самородок. Живой, бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и ничего прибавлять уже потом не нужно. Какой у тебя нос или какие губы, одной чертой обрисован ты с ног до головы. Просроченный. Все. Вот сказано, и не вырубишь уже. Все. Просроченный.
Говорит Москва. 94,8.
Просроченный не знал о том, что собираются в Рияде американцы, и мы, и сейчас начинаются переговоры, и он не в курсе. Его никто не разбудил, его никто не сообщил. И он сказал, Европа утирается, она ей прямо сказали, ты здесь не сторона переговоров, так что... Не лезь со своим кувшиным рылом. И только Орбан там сидит и говорит, а я же ведь предупреждал вас. Вот так и будет, ребят. Да, но мы спокойно. Знаете так, мы спокойно. Мы не делаем никаких этих самых. Мы точно понимаем, что не надо делать вид, что память у нас, как у рыбки Гуппи, 3 минуты. Или 2 минуты. И мы такие, все забыли. Все, что было. Те самые американцы, которые все вот это устраивали. Те самые. Не надо здесь никаких вот этих иллюзий. Сейчас.
Мы дождемся до завтра.
Помощник президента Ушаков. Один из... А почему так коротко? Я хотел бы больше. У самолета вот спускается Лавров, Ушаков. Это российская делегация.
Помимо российской делегации, которая, как мы хотим сказать, уже здесь, и Юрий Ушаков и Сергей Лавров прилетели в Саудовскую Аравию, и американская, которая тоже здесь. Да, здесь также, как мы знаем, находится и украинская делегация, какая-то вот подготовительная группа, непонятно чего. Скажите, пожалуйста, будут ли
контакты? Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами.
Это двусторонние переговоры?
Это двусторонние, чистые сторонние.
Успех.
Никаких трехсторонних переговоров в Риаде не может быть.
Все, окей. Мы приехали, чтобы вести двусторонние переговоры. Это двусторонние переговоры, никакой третьей стороны здесь не предусмотрено. Поэтому иди спи дальше. Все. Да, просроченность. Да, оплата по МСД не приходит. Через сколько должна начисляться? Макс волнуется. Оплата не приходит по МСД. Ну, Макс, не приходит оплата, так придут штрафы. Ну ладно, нет, ну там 5 дней. В течение 5 дней. А вы где смотрите? Скажите, кто, кто-нибудь вообще увидел оплату по МСД СВХ? Хоть кто-нибудь? Есть среди нас те, кто уже заплатил? Вот Айч тоже говорит, не пришло. И мне не пришло. Но я не ездил. Я плохой я эксперимент, потому что я не ездил. Но еще раз. Ой, только что было, изменились правила проезда по МСД, а я это предупреждение убрал. Вот, я захожу, парковки России, проезды по платным дорогам, оплатить транзитный проезд по МСД, не оплаченные, история. Истории нет, неоплаченных нет. Все, все, больше ничего нет. В парковках России проверяем, там пусто. Вроде писали, раз в неделю будет формироваться счет. Анастасия говорит. Ну, вы знаете, я тоже так говорил, потому что... потому что так было написано. Ну, в смысле, я так думаю, что в течение пяти дней сейчас МСД... МОСРУ. Сейчас я зайду прямо на московский скоростной диаметр. Оплатить проезд. Вот, оплатить проезд. Московский скоростной диаметр. Проверка. Оплата. Оплатить проезд. Номер РФ. Иностранный. Проверка нескольких номеров. Вот по номеру. Государственный регистрационный номер. Дата проезда. Рекомендую подключить автооплату. Я прямо на сайте сейчас дороги. У дороги есть свой сайт. А чего ты добился вообще? Первый год своей жизни. Рекомендуем подключить автооплату проезда в приложении «Парковки России». Сделать это можно в разделе «Меню», «Привязанные карты» и «Автооплата». Окей? С 15 февраля 2025 года изменились правила проезда по МСД только в критически загруженные часы. А, еще, кстати говоря, может, вы не в критически загруженные часы-то ездите? Потому что с 7 до 11, с 16 до 20 только оплата. А так-то она... Об этом, кстати говоря, мы как-то резко забываем, между прочим. Я забыл, что есть такой золотой аргумент. Ведь оплата же не круглосуточная. Оплата же в критические часы. С 7 до 11, с 6 до 20. В критические часы и в критические дни. Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется. После чего... В течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе в день. Это я читаю прямо вот msd.mos.ru. Между прочим, очень рекомендую вам, если у вас такие близкие отношения с этой магистралью, подпишитесь на нее в телеге, фоловьте ее в инсте, не знаю где, экстремистской. Но вообще лучше на сайт периодически заходите. Каждое событие, которое будет связано с ней, я уверен, нашло уже, не найдет, а уже нашло отражение в этом сайте, на этом сайте. Поэтому, пожалуйста, вот по оплате в парковках России, в приложении делайте в меню привязанные карты автооплата, привязывайте это все дело. Другое, вот все досконально описано, кроме, мне непонятно, суммируются за сутки все проезды, а сколько по времени они суммируются. Потому что написано, стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж. А если они суммируются в течение пяти дней, то значит потом еще в течение пяти выставляется? Или они суммируются сразу в течение суток? Но мы предполагаем, что в течение суток все будет суммироваться, а потом в течение пяти дней... Но в течение пяти дней это может быть на следующий день, а может через четыре. Что тоже не очень. Поэтому вместо того, чтобы ломать голову, просто автоплатеж подключайте и все.
Моторы.
7:37, говорит Москва. Доброе утро, приветствую вас. И это вторник, 18 февраля. Очень хорошо, что вы здесь. Я столкнулся прям вот с неприятностью. 99LS. Давайте так, что ли, вот так я сделаю, что ли. Ой, 4.1, да, ну там до 5 получается. Я столкнулся с неприятностью, вдруг узнал, что Автомобильчик-то стоит гораздо дороже, чем я полагал о нем. Я имею в виду автомобильчик, который я сейчас планирую запустить в краш-тест. Ладно, сейчас запущу голосование. Заходите, пожалуйста. Все, значит, условия сформулированы. Теперь само голосование. Краш-тест обычный. Завтра у нас будет стартовать краш-тест настоящий, мощный, большой. Я уже придумал, что это будет. Вы пока можете просто набрасывать свои варианты. Если вдруг чего забуду, обязательно обращусь к вашей шпаргалке. Я придумал, что мы с вами уже выбрали кроссовер. Лучший кроссовер. Не с точки зрения технологии, не с точки зрения технических характеристик, не с точки зрения внешности, а с точки зрения такого всеобъемлющего параметра, ключевого параметра, ключевого, потребительская привлекательность, который включает, вбирает в себя вообще все, все критерии выбора, потому что, как было уже сказано однажды и написано в книге, что, вы можете собрать фокус-группу из каких-то специалистов, разработать автомобиль с учетом рыночных трендов, с учетом климата, всего, внешне сделать, подумать над названием и придумать супер-офигенное название, а автомобиль не будут покупать. Просто провалится и все. Вот не будут брать люди его и все. И черт его знает почему. Вот по какой такой причине? А причина предельно простая. Не достает ему потребительской привлекательности. Потому что потребитель никогда не выбирает мозгой. Только мозгой. Там еще и душа, эмоции, воспоминания, запахи, еще куча всего. И вот именно это все мы включаем в краш-тест. Поэтому наш краш-тест – это лучшая оценка. Лучшая оценка потребительской привлекательности. Вот и все. Так вот, мы выяснили степень потребительской привлекательности 10 кроссоверов в максимальной комплектации новых официально представленных стоимостью до 3 миллионов рублей именно в топе. Вот цена заканчивается дороже 3, он не может стоить. Это мы выяснили. Там финалисты BLG X50 и Lada Vesta SV Cross. Но победитель BLG. Кстати, я проверю, может, со вчерашнего дня что-то изменилось. Сейчас у меня будет краш-тест среди двух кроссоверов. И я уже по ходу... БУ, надо указать. Я по ходу уже его создания и написания условий столкнулся с тем, что тот, который новый и официально представленный, он оказывается какой-то дорогой, запредельный. А почему он такой? Это даже странно. Это странно даже на фоне его новых конкурентов, причем конкурентов, которые прямо вот... Ну, ладно, неважно. Давайте голосовать. Итак, у нас в краш-тесте новый. Это важно понимать. Новый, официально представленный большой парень. Большой, с массивным лицом. Такой вот с такой... Вот с такой, я сейчас буду вам все показывать. Вот с такой... С такой решеткой радиатора супермассивной такой. Вот он весь о себе говорит. Ну, я раз такой, вот такой. Называется называется Джаэко J8. Джаэко J8. Одна из величайших заслуг этого автомобиля — это то, что ты в нем себя все время чувствуешь особенным. Потому что их немного. Тут можно смеяться, но тем не менее ощущение эксклюзивности или как минимум не массовости — это одна из черт, повышающих статус автомобиля, согласитесь, потому что на противоположной стороне этой категории, этого критерия, находится работа в такси. То есть работа в такси может низвергнуть статус любого автомобиля. Любого. сейчас Е-класс. Может, там едет и богатый человек, и эта Ешка супер-мега заряжена. И все на свете у него прямо хорошо. И вот это все. Ну, он едет на черном Е-классе, и ты видишь в нем водителя, если тем более он в костюмчике, ты видишь в нем водителя такси, тарифы бизнес. Все. Все. Все, не отмыться уже Е-классу никогда от этого. Поэтому хотел бы ты... я часть эфира записал. Не слушайте почему-то. Вот, хотел бы ты ездить в этом, восприниматься водителем такси? Нет, не хотел бы. Потому не покупай Е-класс. А с другой стороны, редкость автомобиля, эксклюзивность его. Редкость и эксклюзивность не означает... цену, хотя в данном случае означает. Может быть, она потому и такая высокая. А может, наоборот, потому что она такая высокая, он такой эксклюзивный. Короче, Джайку J8, официально представленный, официально поставляемый, официально все на свете русифицированный, все у него хорошо. Только цена 4,6, 5,3. Я сейчас пойду проверять, я не верю. Это на фоне ценовых войн, на фоне подвижек, на фоне начала битвы за покупателей при помощи финального, окончательного аргумента, а именно стоимости, точнее, ее снижения этой стоимости, такая цена мне представляется не то чтобы прям вот совсем конкурентной. Но это мы сейчас выясним. С другой стороны, есть автомобиль, который годами зарабатывал, ну, точнее, бренд, точнее... компания, группа брендов Kia и Hyundai, они, по сути, это Hyundai, Kia дочерний бренд. И, сейчас, секундочку, вот. И все эти компании, в целом корейцы, положили несколько лет, и я думаю, сколько-то миллиардов прибыли, на то, чтобы заработать долю рынка. Все мы помним Santa Fe, еще те древние, первых поколений, которые, в свою очередь, стоили, как автомобили, куда более низкого класса. Потому что Grand Santa Fe стоил, как какой-нибудь X-Trail. Там были времена. При этом, будучи автомобилем совершенно иного класса. И тогда было понятно, что корейцы бьются за долю рынка, а не за прибыль. А уже, в свою очередь, доля рынка, как репутация в отношениях между людьми, сначала ты ее зарабатываешь, а потом она на тебя работает. Так и здесь. Заработав долю рынка, потом начинаешь уже получать прибыль. Так было с корейцами. И поэтому я к тому, что Hyundai Santa Fe вам хорошо известен. Автомобиль любим. Не сказать, что он был самым массовым. Не сказать, что он был самым популярным для бренда. Он не был локомотивом роста. Вообще-то никакая модель не была локомотивом роста для Hyundai и Kia, кроме как Solaris и Rio. Все остальные это были так. Ну, хорошо, что они есть. И тем не менее, мы хорошо знаем Santa Fe, правильно? Правильно. В данном случае мы сталкиваем предыдущее поколение Hyundai Santa Fe. Нет, не новое, потому что, честно говоря, новых я еще пока у нас и не видел даже. Нового Santa Fe. У нас я видел только вот предыдущее поколение в разной степени поношенности. Некоторые приезжают совсем свеженькие, относительно совсем свеженькие, но до 23-го года, то есть все еще четвертого поколения. Потому что пятое поколение выглядит вот так. Это абсолютно кубический автомобиль, абсолютно неузнаваемый ничем, что это Санта-Фе. Вот, а мы с вами играем вот по этому. Я показываю просто в трансляции, поэтому я говорю. Мы берем Санта-Фе четвертого поколения рестайлинг. Это последний рестайлинг перед сменой поколения. И двигатели сначала хотел ограничиться только бензином. Это та категория, которую нужно держать в голове. Что я имею в виду, когда говорю ограничиться бензином? Конечно, в продаже есть и бензины, и дизели, и все на свете. Но поскольку J8, J-Eco только бензиновый, что делать, думал ограничить бензином. Но не получилось. Потому что 3,5 бензин 249 сил, который хорошо складывается с двухлитровым турбированным 249 сил мотором J-Eco, такие Санта-Фе недостаточно дорогие. Вот. Как оказалось, J-Eco какой-то парень дорогой. Поэтому в краш-тесте я решил расширить возможность, и среди условий краш-теста значится следующее. окончательно, вот по поводу чего вы голосуете, между чем и чем выбираем. Итак, мы выбираем между двумя перспективами. Представьте, что это окончательно и бесповоротно единственные два варианта, которые вы можете приобрести, два автомобиля. Первый из них, здесь вы можете выбирать. Это Hyundai Santa Fe. Он 21-го года. Это автомобиль с пробегом. Возможно, он бегал с 21-го года по России. Возможно, его привезли в прошлом году из Кореи или еще откуда-то. Но, тем не менее, это автомобиль 21-го года. Мотор или бензин, или дизель. Либо атмосферный 3,5 литра. Звучит это очень и очень. Звучит это так, как если бы путнику, который вот уже... Не, он сбился давно со счета, и он идет через эту пустыню, находит чьи-то какашки, выдавливая из них влагу, хотя влаги в них нет, но он что-то кактусы поедает, какие-то, чтобы тоже. И вдруг ему нежный голос на ухо говорит: «Вода, вода, вода, вода». Вот так это звучит. «Вода». 3,5 литра атмосферный, 3,5 литра вода. 249 сил. Это Санта-Фе. Хотите так? Я знаю, хотите. Ладно. Или дизель. О, это тоже звучит. Дизель. Дизель 2,2. Дизелечек 2,2. Задиры. Задиры, слышит кто-то, владелец корейского автомобиля. Задиры. Тоже забытое слово. 2,2, 199 сил. Известные оба мотора, прям вот хорошо понятны. Восьмиступенчатый автомат. Это параметры Санта-Фе. Такой Санта-Фе 21-го года стоит в районе 4-5 миллионов рублей в зависимости от двигателя, пробега, состояния и стартовой комплектации. 405, ну, примерно вот в этой категории оцениваются эти автомобили. То есть, в принципе, он пересекается внутри, вот в медианной цене своей между 4,1,5. Он пересекается со стоимостью Джаэко G8, который оборудован 2-литровым турбомотором, 249 лошадиных сил, роботизированная 7-ступенчатая мокрая коробка передач и полный привод. Разумеется, Санта-Фе тоже полноприводный. Прайсовая цена такого Джаэко 4,6-5,3. 5,3! Вы что там курите? В смысле, это удивительно. Но я прямо на сайт Джаэко сейчас пойду. Я сейчас пойду прям вот проверить это все дело, потому что мне что-то как-то... Это странно. Это странно на фоне... ну, на фоне даже 9-го Тиги, который, я так аккуратно скажу, примерно тоже, но не хуже. Я буду аккуратен в своих формулировках. Примерно тоже, но точно не хуже. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Александр. Я хотел сказать по поводу цен, да?
Да.
Вчера буквально бронировал Джили Манджаро. Вот. На официальном сайте цена 4800 с копейками, да? Угу. А забронировать удалось за 3990. Вот. То есть, ну, фактически миллион они скидывают. И программа Trade-in, и, соответственно, трехлетний кредит. Угу. Беспроцентный. Вот. Что, конечно, очень в нынешних временах радует.
То есть вообще это рассрочка называется, получается, правильно? Вам рассрочку, да, на 3 года?
Да, 100% рассрочка на 3 года.
Угу. Ничего себе. То есть я понял. Нет, ну, я догадываюсь, но вы понимаете, что в теле вот этих скидок только какая-то часть — это официальная программа льготного кредитования, какая-то часть, хотя льготно неправильно называть, потому что никакая она не льготная, вы все равно будете платить, переплачивать проценты по этому кредиту. Не знаю, что там с рассрочкой, вот я про рассрочку. Рассрочка звучит хорошо. Я могу ориентироваться, именно поэтому я ориентируюсь на РРЦ. Рекомендованная розничная цена. Потому что здесь мне все понятно. Производитель установил эту стоимость. По этой стоимости автомобили как будто бы отпускаются производителем. Она рекомендованная, розничная. Но она установлена. А когда вы приходите к дилеру, у него своя программа по скидке, своя программа по трейдину, своя программа непосредственно прямой скидки какой-то. И в результате, ну, мне сложно говорить о некой унифицированной цене фактической. То есть фактические цены, они плавают. Поэтому я беру стоимость, которую нахожу непосредственного производителя. И вот что пишет производитель. Кроссоверы Джаэко, особая привилегия, специальные условия при сдаче автомобиля в трейд-ин до 950 тысяч рублей. То есть понятно, то есть цена потом все равно будет 4 миллиона, но стартовая будет 5,3, но потом, когда ты это все... Я вот это, честно говоря, я не очень это понимаю. Ну, серьезно, не очень. В общем, давайте так. Официальный сайт дает стоимость вот какую. Джаэко J8. От 3 миллионов 800 тысяч рублей. 3,8. Со звездочкой. Со звездочкой. Сейчас я звездочку почитаю. А звездочка. У нас указана максимальная цена при продаже с учетом всех выгод на автомобиль J8. J7 почему-то. Почему J7, если я J8 смотрю? А модели узнать больше. Да, я хочу узнать больше. Дайте мне прайс просто, а? Есть прайс вообще? Владельцам, покупателям подробно, привилегии. Узнать подробнее, перезвоните мне. Да что ж такое? Они хотят... То есть я не могу цену просто на сайте узнать? Нет, не могу. Надо только чтобы перезвонили. Расчет кредита. Выберите подходящий Джаэко, забронируйте его онлайн. О бренде, продаже, кредитование. Я не люблю такое, ребят. Ну, серьезно. Ну ладно, давайте онлайн-покупку посмотрим. Выбери свой автомобиль. Сейчас пойду выбирать свой автомобиль. G7. Нет, я хочу G8. Написано максимальная цена 4,7. Значит, комплектация актив. А есть комплектация пассив? Нет. Какая самая дорогая? Двуцветная Supreme. Сперли у Мазды название комплектация Supreme. Supreme VAVD двухцветная. Что-то такое. Значит, стоило... Вот она, 5,350. Цена была написана. 5,350. А стоит, по факту, 4,700. Но это с максимальной выгодой. Поэтому правильно. 5,3. 5, даже и 4 почти что. Не буду менять стоимость в краш-тесте. В голосовании так и оставлю. Хотя будем держать в голове, что супер-максимальная комплектация, которая двухцветная. А сколько... А что такое V? Кто знает? Кто знаком в комплектациях? Что значит вот это, но это странное V? Или это 5, Supreme 5? А, может, это уже рестайлинг? Потому что есть еще такой же Supreme, полноприводный, двухцветный, но без V. Может, это рестайлинг? А сколько без вот этой? Это или 5, или V? Либо римская, арабская, римская 5, либо... А без этой буковки V на 300 тысяч дешевле. Получается 4,409, то есть 4,4. Или 5 ровно. А стартовая самая, Vendetta V, значит, да. Или видали такое? Такое, ВТ она должна быть. Видали такое? Именно вот такое. А стартовая комплектация 4,5 написано, это РРЦ. А с максимальной выгодой 3,8. То есть 800 тысяч выгода. Понятно? Робот, привод, полный, коричневая кожа, черная кожа. Вот это вот все. Можно выбрать автомобиль. Все, я разобрался. Спасибо большое. Не надо уже никуда мне звонить. Они мне говорят, оставьте телефончик, заполните формочку, и мы вам пришлем. Я сам знаю, где мне цену найти. А в Альфе при взносе 80% первоначальный, правильно? Рассрочка на год под 0,06%, Мегасол сообщает. На год, но тут фигурировали 3 года. Извини, 3 года без процента это, значит, выдача кредитов для банка не основной бизнес. У них есть какой-то еще бизнес, другой. Они, может быть, почками торгуют, редкоземельными металлами, еще чем-то. Продают участки на Марсе в надежде на скорую колонизацию. Но точно они зарабатывают не на выдаче кредитов, потому что на 3 года без кредита, без процентная рассрочка. Ну, я даже такую не выдам. Так, Ксения Романовская, кстати говоря, доброе утро, приветствую. Нет чистой рассрочки, все равно засунув тело мини... Да, это я уже сказал, это странно. Чтобы не было задиров, снимайте сновья блок балансиров, пишет Джокер. У меня более радикальное предложение. Чтобы не было задиров, хочется пришить сюда еще как-то мундиров. Вот, чтобы не было задиров и картофеля в мундирах, ты не пользуйся автомобилем, друг, вообще никогда. Все, и не будет никаких задиров. Ничто так не сохраняет жизнь автомобилю, как отсутствие эксплуатации. Но только теплой и гаражной. Пятый Санта-Фе встречается, мне Алексей сообщает, но редко. А, у нас это же краш-тест, это не просто вам бла-бла-бла вот здесь вот. Это краш-тест идет, между прочим. Мы сталкиваем новый автомобиль, поэтому рекомендованная розничная голенькая, чистенькая цена... Точнее, грязненькая или чистенькая, как ее назвать. Jayco J8 действительно 5,3 за какую-то обновленную, вероятно, версию. Но сразу же вам дают скидку, и в результате автомобиль будет стоить где-то 4,7. И тогда он по цене очень бьется хорошо с приличной комплектацией, с дизельным мотором. Дизель для Санта-Фе дороже, чем бензин. 3,5, внимание, это ключевой момент. То есть 2,2 200-сильный дизель для Hyundai Santa Fe 2021 года. Мотор преимущественный и дорогой. Такой стоит как раз до 5 миллионов рублей с пробегом. Сейчас я скажу вам, каким. Каким пробегом. Вот какой самый дорогой Санта-Фе я нашел? Ровно 5 миллионов, пробег 33 тысячи километров. Потом 49, 61 тысяча, 19 тысяч, 4,8. Написано «Справедливая цена». Но это, наверное, перекупы какие-то, что-то продают. В общем, выбирайте, пожалуйста. Щукин и все. Идет мощный краш-тест. Я знаю, что помимо тех, кто за 3 миллиона собирался купить бы себе кроссовер, есть значительная категория людей, группа, которые готовы приобретать за 4-4 с плюсом, потому что если вы в доллары пересчитаете это все, то окажется, что это стоимость какого-нибудь Шкода Кодиак в каком-нибудь 2018 году, если вы посчитаете в долларах. Так что это нормальная цена для больших среднеразмерных кроссоверов. Нормальная. Jayco новый, J8, против трех-четырех-трехлетнего Hyundai Santa Fe. Тоже вам хорошо знакомого. Щукин и все, заходите, в телеге идет краш-тест этот. Он продолжается, точнее, только начался. Сейчас пока на 1%, там, 51.49, Санта-Фе впереди. Меня Роман Щукин... Ай, Jayco. Ёлки. 51.49, Jayco впереди. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.